Почему же потребовался крест? Вот это очень такой серьезный вопрос, который, кстати, задают нам. Почему Бог не мог своей властью спасти человека? Кстати, задают представители других религий. И вы хотите или не хотите, но вы обязательно станете перед этим вопросом. Кстати, вот мне задавали вопрос, это мусульмане, например, странно, что разве Бог не Бог? Он не мог спасти человека так? Что за странные вещи проповедует христианство? И вопрос, вот не думайте, тут нет никакого ни сарказма, ни язвы, а это законный вопрос. Всемогущество Божие, где же оно? Бог что, не мог изменить природу человека? Вот это вопрос, на который вам придется отвечать. Что можно вот сказать по этому поводу? Христианство утверждает, что человек создан богоподобным или богообразным. И одной из очень важных характеристик человека является та, что он обладает свободой в выборе добра и зла. Мы с вами, я вам напоминаю просто, мы с вами говорили, что это было бы ужасно, если бы человек обладал умом, то есть мог все понимать и рассуждать, имел бы сердце, то есть мог бы желать, и... но не имел бы никакой свободы. Я просто вам этот вопрос, я вам напоминаю, мы в прошлый раз на нем с вами и окончили. Напоминаю вам, это, пожалуйста, усвойте. Это было бы ужасное существо, которое все понимало, что-то хотело, желало, так, но ничего не могло бы сделать. Так вот, человек обладает свободой. А если он обладает свободой, следовательно, он волен избирать добро и зло. Или зло. Или то, или другое. Что такое спасение? Спасение, с христианской точки зрения, это свободное избрание Бога. Свободное избрание добра, если хотите. Святыни. Свободные, а не насильственные. На Соловках, я помню, когда давно смотрел какой-то фильм, и там на воротах этого лагеря было написано «Железной рукой загоним вас», что-то я забыл, в царство свободы или царство рая. Ну, что-то именно вот такое, «Железной рукой загоним», да, в рай, одним словом. И вы будете там блаженствовать. Это на каком лагере-то, подумайте, на воротах какого лагеря было это написано. Так вот, оказывается, нельзя спасти насильно. Не мог Бог насильно загнать человека в рай. Требовалось проявление, осуществление его свободы. Это вот первое и необходимое условие, которое дает нам возможность понять, почему Бог не мог просто взять и своей властью, так сказать, сделать то, что он сделал. Далее, о чем нужно сказать, что, ну, мы с вами уже говорили, и это, так сказать, очень-очень важно. Спасение должно предполагать было такое состояние воли, состояние личности, при котором только он бы мог избрать Бога. Что это за состояние такое? Вы помните, опять мы говорили. Это то, что именуется состоянием смирения. То есть осознанием того, что без своего единения с Богом, который есть Дух, Дух, а не какое-то существо, подобное нам, имеющее руки, ноги, голову, который есть Дух, без единения с Ним, с этой любовью и с этим смирением невозможно мое исцеление, слышите, невозможно мое исцеление, то есть мое спасение. Я не могу исцелиться, не соединившись с Ним, вот с этим Богом, Духом, Духом любви и смирения. Но для этого что требовалось? Для этого требуется видение того, видение той необходимости, видение, то есть видение не просто греха, видение не только недолжности своего состояния, но и страдания от этого. Как мы страдаем от какого-нибудь волдыря, чирья, я не знаю, от больной печенки или селезенки. Так? Страдаем и хотим, и хотим. И вдруг видим, никто не может, кроме вот этого, говорят врача. И мы идем тогда к нему. Так вот и здесь точно та же самая ситуация. Очень важно, чтобы человек, осознав, что он болен, почувствовав это страдание от этого, мог действительно обратиться к Богу, чтобы Бог его спас. Чтобы Бог его спас. Потому что никто другой не может. Ни я не могу, никто. Тем более, что ни один из праведников мира никогда не мог достичь такого состояния, что ли, чтобы он уже не умер, чтобы он не подвергался тлению, чтобы он не страдал. Вот эти вот три качества, помните, мы говорили. Никто этого не может. Единственное обращение к Богу. Опять-таки, вот причина, по которой действительно требовалось, чтобы человек это осознал, понял, и человек обратился к Богу как таковому. Тем более, как мы с вами говорили, что даже покаяние и праведная жизнь омывают, очищают человека от греха. Но, помните, Афанасий Великий сказал, но не исцеляют природы. Он так писал, покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. И теперь почему крест? Сначала зачитаю вам. Бог устроил этот видимый мир как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некой чудесной лестнице достигнуть оного, то есть того мира. Мысль простая. Все законы нашей, природные законы нашего мира и все явления нашего природного мира являются отображением мира божественного. Что это значит божественного? Вникните, что значит божественного мира? Какая фраза? Фраза такая. Под божественным миром мы что подразумеваем? Мы ничего не можем сказать о сущности Бога. Но мы можем говорить об энергиях Божества. То есть о его проявлениях, его действиях можем и должны. Так божественный мир, в данном случае, о котором говорит Григорий Палама, это и есть мир его энергии, которым он сотворил мир, сотворил человека, которого он промышляет о нашем мире. И вот он говорит, что этот наш мир – это и есть нечто иное, как отображение его божественного мира. Что мы учим о Боге? И я скажу, что истинная религия обязательно должна это сказать. Бог неизменяем. Ответьте человеку, который вам задает вот тот вопрос, ответьте ему, а как вы считаете, что Бог может перестать быть Богом? Бог может сотворить другого Бога? Бог может изменить свои свойства? Бог, Аллах, как вам угодно. Может? Нет. Нет. Бог неизменяем? Да. Следовательно, законы нашего мира, я говорю, природные, которые являются отображением, слышите, божественного мира, также неизменны. Причем что такое законы физического мира? Это же самый поверхностный слой. Давайте посмотрим глубже. Законы нравственные, законы духовные, они более сущностны. И вот одним из таковых законов, одним из таковых законов является следующее. Каждое повреждение, которое совершается, вот это вот, каждое нарушение закона, которое совершается, для своего исправления, для своего исцеления требует чего? Мы знаем. Можем назвать разные вещи. Труда, пота, крови, страданий. Да? Конечно. А как же? Вот сейчас начните мне доказывать, что Наполеон велик. А как докажешь это? Ну, надо кресло ломать, конечно же. Ну, а поломайте кресло. Придется их делать. Придется пыхтеть, потеть. Я шучу, но вы понимаете? Сломал человек ногу. Лежит бедный на вытяжке. Любое повреждение для своего исцеления требует подвига, труда, слез, страданий. Иногда для того, чтобы исправить положение, на смерть идут люди за то, чтобы что? Исцелить, то есть избавить от бед. Смотрите, все герои, многие из них так и умирали, идя на смерть для того, чтобы избавить свой, допустим, народ от порабощения. Итак, основной один из законов нашего бытия, один из законов, который совершенно очевиден для всех, любое повреждение для своего исцеления требует, увы, страданий, подвига, иногда до смерти, чтобы избавить от смерти. Это закон. Это закон, это не выдумка. Это естественное явление в нашем мире, как в физическом, так, кстати, и в нравственном. Как мы можем освободиться от зла, оскорблений другого человека, от несправедливости, как только не воздав ему, воздать ему всем, чем только я могу, чтобы он простил, да, и мы восстановили то добро, отношение, которое должно быть. Только таким образом. Ведь и в нравственном мире то же самое это происходит. И перед Богом опять то же самое происходит. Один и тот же закон. Не удивляйтесь, что я так много говорю, друзья мои, потому что в этом суть ответа. Мы теперь понимаем, тогда мы поймем, почему потребовалось страдание Христа и смерть Его. То повреждение природы, которое мы наблюдаем на нас самих, природа человека, я говорю, так, которое произошло вследствие первого грехопадения, так, чем характеризуется? Смертностью, тленностью, уязвимостью. Страшное повреждение, которое произошло. Наша плоть стала дебелой. Это очень хорошее такое славянское слово. Что для исцеления ее требуется? Увы, да, таков закон божественного мира, таково естество Бога, слышите? Таково и наше естество. Вот почему потребовались страдания. Чьи же страдания могли это сделать? Чьи они могли? Ведь ничьи другие страдания. Любого человека они же не могли иметь глобального, будем говорить, всечеловеческого характера. Почему потребовалось соединение Бога, Слова, второй ипостаси, с человеческой природой? Потому что только это единение могло принести человечеству то, что называется второго Адама, нового родоначальника. Почему? По образу первого. Вот мы занимаемся антропологией там на первом курсе Академии. А на что хочу обратить внимание? Как только мы сказали «человек», слышите, сказали «человек», знаете, что мы сказали? Мы тут же сказали, что нет человека самого по себе. Только в причастности к Богу он существует. В самой природе, вы слышите, человек сопричастен Богу. Он находится в этом сопричастии и без этого не может существовать. У святителя Филарета Дроздова где-то есть фраза такая: «Человек висит над бездною своего небытия». Слышите? Нуль без Бога. Нуль, просто нет. Все тварное – это есть осуществление божественных энергий. Даже человек – человек – это не что-то, человек и что-то такое. Кстати, католическое богословие говорит о какой-то благодати, сверхблагодати, сверхъестественной благодати, благодаря которой человек был ну вот, в раю. И потом отнята эта сверхъестественная благодать. Не сверхъестественная благодать. Нет, а благодать чего? Единство человека с Богом. Никакой сверхъестественности. Человек только при этом условии может существовать. Только потому он и был человеком. Вот произошло повреждение это всей природы человека таковой, что она стала малопроницаема для Бога. Это наша природа. Она стала смертной. Я не знаю, помните вы или нет, какой приходилось приводить пример для того, чтобы показать, что произошло с человеческой природой. Может быть, я вам не приводил, но это пригодится. Представьте себе Красное море, теплое, прекрасное, с кораллами там, чего там только под водой нет. Какие красоты, так? С корабля спускается водолаз, ему там шланг, еще возьмем шланг, соединяет его, и подается ему воздух. Он наслаждается там и любуется. И вдруг ему: поднимайся. Он возмутился: такая красота, я пойду на ваш корабль. Не пойду. Ножом раз отрезает шланг, и все, теперь дергать меня не будете. Понятно, что происходит? Буль-буль. Вытаскивают беднягу. Кое-как откачали его, но смотрят, что с ним произошло-то. Глазами хлопает, чего-то делает. Необратимые процессы произошли. То ли живой, то ли неживой. То ли нормальный, то ли ненормальный. Говорят, необратимые процессы произошли. Вот что произошло в грехопадении человека, когда он возмнил себя Богом и сказал: ты Бог мне не нужен, я сам Бог. Раз – и отрезал связь. Связь между человеком и Богом. Значит, основная мысль, друзья мои, которую прошу понять, для исцеления, этого тяжелого исцеления человеческой природы потребовались равноценные, или как иностранным терпеть не могу этих иностранных слов, но вы же, наверное, все изучаете иностранные языки, поэтому иногда приходится говорить адекватные средства. Ой! Равноценные средства потребоваться должны были для того, чтобы смерть победить смертью. Тление тлением. Страданиями страдательность человеческой природы. Это естественное, совершенно нормальное явление, которое мы наблюдаем в нашем грешном, падшем мире. Вот почему потребовалось, чтобы Бог воплотился, воспринял человеческую природу, воспринял, соединился с ней. Потому что иначе нельзя, прямо ее соединил с собой. Самым сущностным образом природы соединились, божественное и человеческое. В этой природе произошла крестная жертва. Почему мы читаем, почему я обращаю внимание ваше на эти замечательные слова послания к евреям, что Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. О, точное прям отображение чего? Закона нашего бытия, отображение божественного мира вещей. Вот, оказывается, в чем дело. Вот. А посмотрите, вот мы так легко, например, говорим, обратиться к святому, он бы сейчас бы исцелил. Помолитесь за меня. На что приходится отвечать, пожалуйста, гектар мне, вскопайте лопатой.
А при чем тут?
При чем тут? Мы совершенно потеряли всякое понимание, что такое помолиться, что такое сотворить чудо. Помните, Христос идет, толпа его окружает. И вдруг он останавливается и говорит, кто ко мне прикоснулся? Я почувствовал силу, исшедшую из меня, энергию. Вдруг почувствовал слабость, если хотите. Вот, идет в силе, все, и вдруг страшное ослабление. Что это такое? Почувствовал силу, исшедшую из него. Правда, интересно? А что святые говорят? Вон, в Арсенофе Великого возьмите. Я молился за тебя всю ночь с потом и чуть ли не кровью. Вот что такое помолиться. А мой Господи, имя назвал. Это я помолился. Как дети, какая-то игрушка. Игрушечка. Еще раз, и все в порядке. Просворочку вынул, частичку. Молитва требует труда. Даже здесь, когда мы поминаем с душой, с сердцем, с трудом. Вы понимаете, в чем дело? Не внешние действия произвести, ту же просвору, а с усилием, Господи, помилуй его, то есть отдай часть своей силы. Эта сила-то, оказывается, только может иметь действенность. Там, где нет этой силы в молитве, остаются пустые звуки и пустые действия, которыми переполнено язычество. Нет силы молитвы без подвига. Вы слышите? Опять к тому же закону возвращаемся. Друзья мои, вам-то обязательно же это надо понимать. Вы видите, какое имеет огромное значение понимание этого закона? Бездейственна молитва там, где нет понуждения, нет подвига, нет напряжения. Бездейственно. Всю жизнь молится. Я всю жизнь молюсь. И как было, так и остается. А ты хоть раз ты помолился или помолился хоть один раз? А я записки подавал.
Ну, замечательно, голубчик. Ты записки подавал, он записки прочитал. А молится кто?
А молится кто? Так вот, почему крест Христов? Вы видите, в Евангелии мы находим. Почувствовал силу, исшедшую из него. У святых отцов мы находим, как они молились. Я не помню, где-то в Патерике один из отцов говорит, что эту ночь, в эту ночь я вырвал тебя из пасти льва. Какое-то было страшное искушение у кого-то. Может, на убийство шел. Что там? Ну, не знаю, что там. Но из пасти льва действительно вырвал ее своей молитвой. Ночь, действительно, пот и кровь. Христос в Гефсиманском саду молился. Вот как кровавые капли. Вот это, друзья мои, надо понять. И так существует этот закон. Закон, о котором мы должны знать. Василий Великий писал, «Почему не сообщил Бог человеку в самом устройстве его безгрешности, так, чтобы он не мог пасть?» Хотя бы и хотел посреди искушения, но об этом мы говорили, я перед этим вам сказал, просто не зачитал этой цитаты. Видите? Действительно, почему не дал Бог сразу? И он отвечает, вот то, что мы говорили, Богу угодно не вынужденное, а совершаемое добровольно. Так вот, еще раз я напоминаю вам цитату из Афанасия Великого – что почему потребовалась именно жертва Христова, что мы сами покаянием не могли освободиться от этих вещей, что покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Вот. И это поэтому изменить естество наше мог только тогда это было возможно, когда с человеческой природой соединилось само Божество. Просто человек уже в нашем этом дебелом состоянии подобного сделать не мог. Вот в чем дело. Вот это. Вот почему была необходима божественная помощь. Вот почему необходим был крест. Прошу, друзья мои, запомните это. Потому что, если хотите, это один из тех вопросов, который вполне законный к христианству, прямо законный, потому что в этом суть христианства. Помните, мы говорили же с вами, сущность христианства в жертве Христовой. Поэтому здесь главный вопрос. Здесь для всех религий недоумение. Недоумение. Поэтому апостол говорил, мы проповедуем Христа распятого. Иудеям, да, и до сих пор иудеям соблазн, не принимают этого. Эллинам безумие, точно. Не могут принять другие религии этого положения. Считают это кощунственным для Бога, унижением, по крайней мере, Бога, что он воплощается. Вот так, друзья мои. Значит, вот почему Бог не мог своей властью спасти человека. Вот почему необходима была божественная помощь, ибо никто из людей сам не мог. Вот почему необходим был крест Христов. Вот так. Надеюсь, это мы с вами можем понять. Ну, а теперь я думаю, что мы можем с вами поговорить еще об одной христианской истине, о воскресении Христова. Вот эта предыдущая истина вам понятна? Понятно, что ее никто не мог придумать. Придумать невозможно было, такую истину придумать. Кстати, хочу вам сказать, ни в одном языческом мифе, ни в одном дохристианском, вот этом языческом мифе, нигде нет даже намека на то, чтобы какое-нибудь божество было распято. Пусть в своем воплощении боги воплощались, чтобы было распят для спасения людей. Нигде нет этого именно креста как такового. Ну вот. Поэтому я просто повторяю вам то, что обычно я говорю после анализа любой из христианских истин, что нет аналогов в дохристианском сознании. Нет. Единственное объяснение, единственный ответ на то, откуда эта истина, откуда она, от того Бога воплотившегося, самого Бога-человека Христа, который действительно реально пришел, действительно реально пострадал. Вот. Вот откуда. Если бы не было этого факта, абсолютно невозможно было бы себе предположить такой, я бы сказал, фантазии, что вдруг для спасения человека потребовалось боговоплощение и страдание, и смерть. Такой фантазии не было в истории. Ну, хорошо. И о воскресении теперь. О воскресении Христовом. Критика, ну не критика, уж даже назвать критикой это слишком громко, ну уж будем называть, атеистическая критика. Сразу же говорит, о, Господи, вот они, воскресающие, умирающие боги. Такая-то чепуха, я вам скажу. Просто даже странно это слышать. Кто отверг проповедь апостола Павла в Ареопаге? По какой причине? И когда? Когда он заговорил о воскресении. Все, тут сразу все прекратилось. Иди, голубчик, послушаем тебя другой раз. Сказки рассказывать нам нечего. Вы слышите? Сказки. Вот как отреагировали мудрые мира сего на эту мысль о воскресении. Еще бы, еще бы. То сказать им четверодневный Лазарь вдруг был воскрешен, смердящий, то Христос, пригвожденный, завернутый во все пелены. Да. Подумайте, вы же знаете, как это, все это, со смолами разными. Все. И тут вдруг воскрес. Что за чепуху вы говорите? Их вполне поймешь. Этих людей вполне поймешь. Они мыслят исключительно только вот по законам этого мира. И они в этом смысле вполне правы. Да, когда говорят, ну ладно, в мифе, это идеи. Идеи. А здесь-то вы нам предлагаете за реальную действительность. Чепуха это. Но даже если обратиться к мифам, то, оказывается, они даже и намека не дают на то воскресение, о котором мы читаем в Евангелиях. И намека-то нет. Что повествуют эти мифы? Вот помните, об Адонисе, Азирисе, Аттисе. Что они повествуют? Вы же, ну, помните его, по-моему, да. Миф как средство изображения каких-то идей. Ведь все эти Адонисы, Осирисы, ну, повторю вам, Адонис, сирийский бог, да, на охоте был похищен, так, и разорван кабаном. Где тут добровольность? Где тут жертвенность? Где тут историчность? Когда жил Адонис? Ну, смешно говорить. Ну, зачем же? Это же миф. При чем тут историчность? Да ничего нет. Осирис, египетский бог, его родной брат заманил обманом в ящик и бросил в Нил. Да. Потом он раздробил его труп на части и рассеял по всей стране. То есть опять тут идеи. Я сейчас скажу, какие идеи. Дионис. Питоны разрывают его на части и пожирают. Аттиса, фригийского бога. Тот вообще сошел с ума. От потери крови умер под сосной. Все как один. Смерть какая-то бессмысленная. Раз. Никакой жертвенности. Два. Никакой историчности. Ни о каких эпохах, ни о каких конкретных лицах, ни о царях. Даже речь не идет. Ничего, просто ничего нет. Здесь просто подобного ничего. Причем об этом пишут, ну, все. Эти мифы не имели никакого мировоззренческого значения, то есть которые бы определяли какой-то конечный смысл человеческой жизни. Здесь даже не было. Но еще один важный момент, который связан со всеми этими мифами, что, оказывается, это все исследователи говорят единогласно. Все эти мифы были выражением ничего иного, как основной идеи естественной смены сезона в течение года. И главное, что это? Умирание. Ну, если бы по нашим природным условиям сказать, осенью, зимой – умирание, весной – воскресение. Ежегодные. Ежегодные. Постоянные. И именно праздницы были не просто воспоминание события, как это мы воспоминание воскресения Христова. Нет. А это именно реальное. Вот он, Бог воскресает. Вот он, Бог умирает. Об этом много написано. Ну, вот один из таких исследователей крупных, Фрейзер, говорит, под именем Осириса, Таммуза, Адониса, Аттиса народы Египта и Западной Азии олицетворяли увядание и возрождение жизни, особенно жизни растительной, происходящей каждый год. А вот, например, какой смысл языческого празднования в одной из песен того времени о Вавилонском Таммузе. Богиня Иштар плачет, когда исчезает Таммуз. Она плачет о траве без корней, плачет о хлебе без колосьев, оплакивает великую реку, над которой не склоняется ни одной ивы. Она оплакивает поле, на котором не растет ни злаков, ни травы. Она оплакивает пруд, из которого убежали все рыбы. Она оплакивает сад, оставшийся без ульев и виноградных лоз. Она оплакивает луга, оставшиеся без цветов. Греческий философ Ксенофан, кстати, это один из тех, который оставил жизнеописание Сократа. Два жизнеописания есть – у Платона о Сократе и у Ксенофана. Так вот, Ксенофан, иронизируя над этими представлениями, так пишет о египетских празднованиях в честь Осириса. «Право, смешно даже, что они и сетуют, и вместе с тем молятся, чтобы опять уродился и созрел хлеб, чтобы снова его сжать и оплакивать». Плутарх, известный римский историк, писал: «Они, египтяне, говорят, что Осирис погребен, когда хоронят зерно в землю, что он возвращается к жизни и появляется на свет, когда ростки начинают всходить». Неоплатоник Порфирий, это же, видите, это прям, это же эпоха-то, прям начало христианства же. Порфирий пишет: «Адонис является символом срезаемых зрелых плодов». Что говорит Писание о Христе? Он умер и воскрес однажды. Слышите? Однажды. В определенное время, при конкретных исторических обстоятельствах. Причем воскреснув из мертвых, уже не умирает. Как пишет апостол, смерть уже не имеет над ним власти. Вы слышите, какие вещи-то? Она имеет громадный нравственный смысл. Это смерть и воскресение. Имеет громадный нравственный смысл. Имеет громадный мировоззренческий смысл. Какой? Христос – первенец только из мертвых. Первенец. Ибо затем последует всеобщее воскресение. Именно благодаря Его воскресению последует всеобщее воскресение. Вот. Ну и, конечно, мы должны понять, что крестная смерть, повторяю, Христа беспрецедентна в истории всей языческой мифологии. Вот. Она именно предваряет это воскресение. И она является, если хотите, своего рода как бы условием для последующего воскресения Христа. Я бы еще хотел вот обратить внимание на некоторые высказывания уже самих атеистических авторов по поводу этой истины. Ранович пишет: «В культе умирающего и воскресающего Бога разницу между христианством и всеми прочими религиями заключается в том, что в христианстве этот Бог очеловечен, чего нет в культе Осириса, Адониса, Аттиса». Ранович – один из крупнейших советских идеологов атеизма. Сознается, прямо указывает на еще один принципиальный момент, который отличает Христа и Его воскресение от язычников. Христос вочеловечился, реальный человек, чем абсолютно нет и намека даже, чего мы не находим в этих культах воскресающих богов. Один из наших уже православных авторов пишет, это Никольские некто, говорят, что евангельские рассказы о суде над Иисусом и его казни и смерти составлены по образу мифов, о страдающих и воскресающих богах Востока. Но ни в одном из этих мифов мы не найдем ничего подобного евангельскому рассказу. Это очень важно. Ни в одном. Осирис, Адонис, Аттис, Таммус гибнут от враждебных богов или от враждебных стихий. Там нет ничего человеческого, естественного, похожего на историческую действительность. В евангельских рассказах нет ничего несообразного. Напротив, все чрезвычайно стройно укладывается в рамки тогдашней бурной иудейской жизни. И в то же время все вполне соответствует тем порядкам, какие были установлены римлянами. Очевидно, что эти рассказы Евангелия построены не на домыслах и вымыслах, а на прочной и верной традиции воспоминаний учеников Иисуса, которые были свидетелями Его последних дней. И, конечно, должны были особенно крепко запомнить эти страшные дни внезапной катастрофы. Написано очень, очень правильно, очень, очень хорошо. Иногда говорят, что у древнегреческого философа Платона можно найти какие-то идеи воскресения. Обратим на это внимание. Во-первых, у Платона, как говорят исследователи в его мифах, нет слова «анастасис», то есть «воскресение». Употребляются более бедные слова, говорят они, «оживление», «анаосис». Но что это означает-то? В данном случае речь идет не просто о словах, а о большой сути. Платон учит о воскресении души в смысле освобождения ее из оков, уз, из тюрьмы тела. Вот о каком анаосисе учит Платон. Еще раз обращаю внимание, вы же помните стоическое учение, мы говорили с вами. Душа, согрешившая, посылается в тело, как в тюрьму, в зависимости от степени ее греха. Так вот, оказывается, вот это оживление анаосисе, о котором говорит Платон, от него же немного и взяли же, так? Речь идет о чем? Об освобождении из тюрьмы, из тела. Оказывается, что воскресает-то? Не тело воскресает. Не человек становится полноценным, а душа освобождается из тела. Поняли, какая разница? Ничего общего с христианской идеей воскресения у Платона совсем нет. Душа, пишет он, усыпленная чувствами, это Платон пишет, усыпленная чувствами спит, пока находится в теле. И ее истинное пробуждение есть ее вот анаосис, ну, переводится все равно воскресение. Ее истинное пробуждение души есть ее воскресение, но не с телом, а из тела. Замечательно? Любопытно отметить, что вот эта идея воскресения оказалась, да я думаю, что и до сих пор оказывается, одной из самых трудных для восприятия. Поэтому в древней церкви, знаете, мы что находим? Учение о воскресении не объявлялось сразу тем язычникам, которые принимали христианство. Вы слышите? Во время оглашения они не слышали об этом. Я не знаю, до какого времени, но, по крайней мере, это не слышали, не говорили. И это учение им преподавали только после крещения и причащения. Правда, интересно. Считалось, что это учение вызывает какой-то естественный протест в человеке, который может помешать человеку даже принятии вот этих таинств. Только приняв эти таинства, будучи облагодатствован в силу этих таинств, он может принять без какого-либо внутреннего протеста эту великую истину о воскресении. Вообще, вы видите, до чего мудро подходили к принятию христианства? Постепенно. Вы слышите? Постепенно. А не сразу все человеку бух, все на свете. И готов. Окунули, и все в порядке. И он христианин. Посмотрите, какие интересные вещи наблюдается в древнем мире. Вот для язычников же, конечно, вот они христиан за именно учение о воскресении называли болтунами, пустословами. Это у Татьяна, у апологета можно найти. Афиногор, тот же христианский апологет, говорит, что христианское учение о воскресении язычники называли вздором. Понимаете, вот так. Вздор вы проповедуете. И вот поэтому вопрос о том, в каком отношении стоит вера язычника в умирающих и воскресающих богов к христианскому догмату, хорошо сказал профессор Арсеньев. Вот вообще его книга, кстати, очень интересная. «Плагиат об умирающем боге». Вот что он написал. Генетической связи здесь нет, и предположить нельзя. Обе концепции лежат в совершенно различных плоскостях. Ежегодный натуралистический процесс с одной стороны и исторический факт с другой. Бессознательная, подневольная гибель и добровольная жертва. Отсутствие этического содержания и источник эстического вдохновения для 20 веков. Оживление для того, чтобы вновь и вновь без конца умирать у язычников, и победа над смертью раз и навсегда для христиан. Обе концепции совершенно различны. Ну вот, друзья мои, примерно что можно сказать, не вдаваясь в догматические, так сказать, тонкости, а излагая этот вопрос в чисто апологетическом ключе, что можно сказать? На что, значит, обращаю внимание? Христос воскрес однажды и уже не умирает. Это воскресение было соединением души с телом, сделавшегося... А, впрочем, я вам зачитаю, Иоанн Дамаскин пишет. «Воскресение Господне было соединением тела, сделавшегося уже нетленным, и души». Кстати, обращаю ваше внимание, видите, когда сделавшегося нетленным? Это в ответ тем, которые настаивают, что Бог Слово уже воспринял, воплощение уже все исцелил и воспринял нетленную, первозданную плоть Адама. Слышите, что пишет? «Воскресение Господне было соединением тела, сделавшегося уже нетленным, и души, соединением души и тела». Далее. «Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Видите, что вернуло природе человеческой? Вот, оказывается. Далее. Воскресение есть начало обожения человечества. Далее. Воскресение есть источник всеобщего воскресения. Ничего этого язычество не знало. Еще раз прочитаю из Деяния. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, А другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Вот, пожалуй, это основные моменты, которые отличают прямо воскресение Христово, выделяют воскресение Христово из ряда тех мифологических сюжетов, которые мы находим в древнем мире, в древних религиях. Вот это еще одна, так сказать, христианская истина. И опять, друзья мои, опять тот же вопрос. Откуда взяли этот сын плотника и его ученики, люди некнижные, еще одну такую истину? Откуда? Друзья мои, это очень важно. Ниоткуда. Не было этого. Протест против этого. Откуда они, находясь в иудейской среде, откуда взяли? Неужели это не ясно, что только сам факт, исторический факт, само событие они описывают, а не идею какую-то предлагают, какую-то гипотезу, не философскую концепцию, а факт, описывают факт воскресения. Вот что важно для всех тех, кто знакомится с христианством. Вот так, друзья мои. Если у вас есть какие-то вопросы, то пожалуйста.
Вы сказали, что при распятии произошло исправление повреждения. Вот это исправление повреждения только в своей человеческой природе Христа или во всей человеческой природе в целом?
Целый ряд отцов прямо говорят, что Христос, исправив в себе наши, вот эти три поврежденности или три свойства поврежденной природы, в самом себе, они несколько раз повторяют, в себе самом. Вот это одна из, я бы сказал, идей или один из очень важных таких христианских догматов, в себе, только в нем. Но никак не в нас. Видите, как я подчеркиваю? Не в нас, а в себе. То исправил то естество, которое воспринял, ту природу человеческую, которую воспринял он, и ее исправил. Отсюда возникает еще один вопрос, о котором будем говорить. А нам что от этого? Правда? Вот, об этом поговорим. Об этом обязательно поговорим. А как же? То-то и дело, что в послании к Евреям читаем: «Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным». Видите, кого сделал совершенным? Не нас, Его. «Сделал совершенным через страдания». Там написано «совершил». «Совершил». «Сделал совершенным через Его». Его что? Человечность? Понятно. Природу. Но природу в каком плане? Не в плане нравственном, ибо он был без греха. Совсем нет. Об этом речь не идет. А речь идет только об этих трех конститутивных вот этих свойствах – смертность, страстность и тленность. Вот эти три вещи. Вот я вам только что сейчас зачитывал уже. Иоанн Дамаскин. «Воскресение Господне было соединением тела, сделавшегося уже нетленным». Видите? Раз вот оно, сделавшегося нетленным. И как нетленное это тело, в другом месте он пишет, смертное уже стало бессмертным. Об этом пишет очень хорошо, особенно ярко это пишет об этом Максим Исповедник, который прямо обращает на это внимание. Да, и говорит, в чем состояло то, что мы называем спасением, совершенным Христом, что через воскресение Он избавил нас от смертности, тленности и страстности. Вот так. Что избавил? Вот это свое естество человеческое, которое Он воспринял. Оно стало бессмертным, потому воскрес. Нетленным, бесстрастным. Вот так.